Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Микрофон Евгений Никифор. Я приветствую в студии Ростислава Владимировича Ищенко, нашего давнишнего партнера, эксперта, друга, соратника и брата.
Спасибо.
Я действительно искренне это говорю, потому что ваш подход к событиям, явлениям и их освещению, они настолько близки ментальности русского человека, и особенно из наших слушателей, что всегда с радостью вас слушают, и к вам очень большое доверие нашей аудитории. Ростислав Владимирович, что, собственно, сейчас происходит на Украине? Произошли выборы, прошла инаугурация Зеленского. Надежды очень большие, потому что режим Порошенко был уже до неприличия неприемлем как бы для всех. И надежды очень большие на Зеленского, что будет что-то измениться, по крайней мере, абсурдность, фарсовость этого режима Порошенко не будет. Хотя, вроде бы, на смену ему пришел именно человек фарса, то есть комик. Как вы считаете, какова сейчас будет расстановка сил на Украине, изменится ли что-либо?
Ну, что-то точно изменится. Во всяком случае, президент уже изменился. Да? Значит, сейчас даже по первым действиям, заявлениям, не могу сказать политических сил, но, по крайней мере, вовлеченных вот в эту поствыборную игру политиков, видно, что, по сути дела, идет такая борьба сейчас. Не могу сказать, что она уже очень напряженная, но в перспективе может стать и напряженной. А может и не стать. Борьба за то, сохранится ли устройство Украинской олигархической республики таким, как было при Порошенко, при Януковиче, или оно перейдет примерно в тот же режим, даже более развитый, скажем, по сравнению с поздним Кучмой, по сравнению с Ющенко. То есть будет существовать олигархическая республика в рамках синей президентской республики, или она превратится в республику парламентскую до конца, потому что сейчас у нее состояние такое межуумочное. С одной стороны, есть достаточно сильный президент, с другой стороны, не контролируя парламент и, соответственно, не контролируя правительство, он мало что может сделать, если вот парламентская коалиция составляется из оппозиционных президенту сил, то в таком случае просто начинается жестокая, сказать, внутренняя борьба за то, кто матери истории более ценен. Тут, судя по тому, что Рада внезапно и быстро сняла все проблемы с инаугурацией, перестала тянуть время, хотя могла, потому что по закону Зеленского можно было инаугурировать вплоть до 28 или даже до 29 числа, и никаких проблем бы, по большому счету, не возникло, мало ли кто чего хочет. Есть закон, который предполагает, что в течение 30 дней после объявления результатов выборов ЦИК должна пройти инаугурация. До 30 дней там еще довольно далеко было. Так вот, Рада внезапно эту проблему сняла, и Зеленский хотел на 19-е, ну, ему назначили на 20-е, в общем-то, небольшая разница. Теоретически он может еще распустить парламент, потому что, опять-таки, несмотря на то, что там Народный фронт вышел из коалиции, вроде бы у них есть 30 дней для того, чтобы создать новую коалицию, в течение которых их нельзя распустить, а потом уже нельзя распустить, потому что полгода остается, вернее, полгода не остается уже до следующих выборов. Но на самом деле украинское законодательство, в том числе и конституционная, такая забавная штука, что там можно найти решение на все случаи жизни. Если захотеть, Верховную Раду можно распустить и за 5 дней до истечения срока ее полномочий. Найдутся юристы, которые все это спокойно обоснуют. То есть проблема заключается не в том, что прописано в законе, а в том, на чьей стороне реальная сила. Причем даже не всегда физическая, а политическая сила. Значит, так вот, судя по тому, что все проблемы были внезапно и резко сняты, там был достигнут определенный олигархический консенсус. Значит, то есть удовлетворены были все, кстати, основные игроки. Это не значит, что завтра они не начнут борьбу друг с другом опять, скорее всего, даже начнут. Но на сегодня, кстати, основные противоречия были сглажены. Я напомню, что сразу, еще до возвращения на Украину, значит, Коломойский выступал с заявлениями о том, что нет необходимости распускать Радужный, может даже досидеть до конца, но что самое главное – это провести политическую реформу конституционную и превратить Украину окончательно в парламентскую республику с очень слабым президентом, который только раздает ордена и принимает верительные грамоты, и с полностью подотчетным парламенту правительством. Это абсолютно коррелирует с заявлениями Тимошенко, которая с аналогичной программой выступает где-то года с 15 или с 16.
А это хорошо или плохо? Потому что...
Это никак.
Ах, так даже.
Да, потому что, по сути дела, и для Украины, и для народа Украины это ничего не меняет. Система остается прежней, то есть остается олигархическая республика, значит, власть остается в руках у олигархов, и они продолжают заниматься своим любимым делом, то есть доворовывают остатки страны.
Разница... А кто это? Кто это? Ну, скажем, Коломойского мы знаем.
Да, ну тот же, Ахметов со своим другом Колесниковым, там тот же Пинчук пока еще остался там в рядах олигархата, там где-то на периферии еще пытается там тримыхаться тот же Таруто и так далее. Ну,
по большому сколько счету. Их примерно, тех, которые принимают политические решения?
Ну, даже Порошенко еще у нас пока что олигархи принимают какие-то политические решения. Да, и с ним пока что тоже надо договариваться, потому что у него достаточно серьезная поддержка, и он собирается провести в Верховную Раду крупную группировку. Ну, вот Фирташ с Левочкиным еще, с этим самым, с оппозиционной платформой Бойко-Медведчука тоже заявляют претензии примерно на второе место на парламентских выборах пока. Значит, ну вот есть еще самая оппозиционная платформа Новинского, Новинский и сам олигарх, и, в общем-то, они всегда сотрудничали там с Ахметовым. Значит, то есть, если посмотреть на эти самые парламентские фракции, почти за каждой стоит крупный олигархический капитал. Так вот, разница заключается в том, что если Украина существует в рамках президентской республики, то понятно, что президент, олигарх или наемник олигархов, как сейчас с Зеленским, он все равно защищает интересы коллективного олигархата. Но в первую очередь он защищает интересы своей финансово-политической группировки. Там, или даже уже, вот как у Януковича говорили, при власти семья Януковича, да, значит, то есть он обеспечивает свою, ну, понятно, не только родственников, а свою, так сказать, политическую семью, ближайших сотрудников. Значит, и в их пользу делится имущество и других олигархических группировок тоже. Примерно так же руководил Порошенко, который перераспределял собственность на Украине в пользу своей политической семьи. Если власть организовывается в рамках сильной парламентской республики, то в таком случае парламент начинает работать как площадка для выработки такого олигархического консенсуса. Там, где владельцы крупных фракций вынуждены договариваться между собой так или иначе. Опять-таки, это не прекращает жесткой политической борьбы, даже наоборот, это и усиливает, потому что, понимаете, сегодня мы с вами союзники, у нас с вами в парламенте коалиция и правительство наше с вами, завтра у нас разошлись интересы, значит, кто-то оказался в оппозиции, кто-то перезаключил союз, уже новое правительство там и так далее. Значит, более того, это даже в какой-то степени увеличивает хаотизацию украинской власти. Но в условиях, когда различные финансово-политические группировки не могут победить друг друга, и им для стабилизации нужен какой-то временный консенсус, вот такая ситуация подходит.
Но нас, собственно, интересуют не столько их внутренние разборки, сколько, как мы понимаем, чисто экономического, имущественного свойства устройства политической карты Украины. Неужели там нет действительно какого-то идеального компонента? Я имею в виду какая-то политика, какая-то программа партии, там, националистическая, русская, там, коммунистическая, социалистическая, капиталистическая. Их вообще это не интересует? Или все-таки присутствует какой-то элемент, собственно, политической идентификации?
Ну, смотрите. Классический пример, да, это Юлия Владимировна Тимошенко, которая в ходе своих многочисленных избирательных кампаний, когда она еще проводила их лично, была активной и даже собирала хороший электоральный урожай, она приезжала во Львов, говорила одно, приезжала в Крым, говорила второе, приезжала в Киев, говорила третье, приезжала в Донецк, говорила четвертое. И это не мешало ей, кстати, абсолютно, значит, собирать голоса по всей Украине. Значит, то есть о какой-то там идеологии, да, ее приверженности там, европейскому выбору там, или коммунистическому строительству, или, может быть, желанию там, улучшать отношения с Россией, говорить не приходится. Это чисто ситуативное маневрирование. Точно так же она, кстати, вела себя, будучи премьером и на международной арене. И в той или в иной степени это имманентно практически любому украинскому политику. Давайте вспомним, как приходил к власти Порошенко. Он приходил к власти под лозунгами прекращения войны, нормализации отношений с Россией, стабилизации ситуации в стране. Значит, ну и, короче говоря, чтобы всем было хорошо. Буквально через каких-то несколько месяцев Порошенко инициировал новый виток военного конфликта, значит, абсолютно скатился в радикально националистическую, не просто в националистическую, в радикально националистическую нишу, и сейчас, даже уже после своего поражения на выборах, пытается базировать свое политическое будущее, пытается проводить фракцию в парламент, опять-таки, на базе той же самой радикально националистической идеологии, при том, что ни для кого не секрет, что радикальные националисты его своим от них не считают. Да? Тем не менее, он пытается занять позицию их лидера. И, в общем-то, в каком-то смысле сейчас, уже после выборов, у него где-то даже начинает получаться. Не знаю, насколько хорошо получится, потому что, кстати, общий радикально-националистический электорат, от которого зависит так же мало, как от коммунистического, значит, это одно, а представляющие реальную силу националистические боевики – это немножко другое. Но, тем не менее, пока что он реально может на сегодня провести в Раду третью по численности фракцию. Значит, если вот выборы состоятся в ближайшее время.
Вот эта его риторика националистическая, страшная на самом деле, действительно радикальная, и пугает, я, собственно, думаю, не только русских, российских граждан, но и в самой Украине также это вызывает некие опасения, потому что всякий радикализм, он ведет к таким тяжелым последствиям, вплоть до гражданского конфликта, что мы, собственно, видим. Вот сейчас Зеленский, можно надеяться, что есть какие-то у этого олигархата, который за ним, за Зеленским стоит, можно надеяться, что будут какие-то улучшения русско-украинских отношений, и меня, конечно же, в большей степени заботит церковь, потому что Зеленский прямо издевался над Порошенко, говорил, что тот уносится по Украине с этим термосом, да, будучи уже президентом, он немножечко поубавил вот эту остроту риторическую, но вместе с тем ощущение такое, что хотя бы оставят в покое, оставят они церковь в покое для начала?
Как показывает практика и опыт, 5 президентов Украины, вне зависимости от того, под какими лозунгами они к власти приходили, так или иначе церковь в покое не оставляли. Да, бывали времена, когда гонения на нее ослабевали, скажем, Кучма не педалировал развитие Киевского патриархата, хотя и не ущемлял его. Янукович тоже не педалировал сотрудничество с Киевским патриархатом, хотя и не ущемлял его. То есть все, что успели захватить, ваше, а дальше давайте вести себя прилично. Значит, я не исключаю, что при Зеленском вмешательство государства в церковные дела несколько снизится. По крайней мере, на первом этапе, возможно. Но давайте опять-таки вспомним Порошенко. А что Порошенко пришел к власти и бросился вмешиваться в церковные дела? Нет. Его церковь заинтересовала только в качестве предвыборной технологии. Он считал, что на этом самом Томасе он сможет собрать голоса, консолидировать вокруг себя общество и так далее. Ну, это была, скажем, его ошибка.
Ошибка, вы считаете, да?
Да, но тем не менее он так считал. Значит, соответственно, у Зеленского сейчас нет никакой необходимости, там, особенно педалировать ситуацию с тем же самым Томасом, да, но он же не может его взять и отправить назад и сказать спасибо, нам не надо, мы погорячились. Вот, следовательно, останется вот это вот новосозданное, кстати, Варфоломеем псевдоцерковь, объединяющая псевдоцеркви. Да? Теперь же у них было 2 церкви, теперь у них 3 церкви, потому что существует ОАПЦ, существует Косолфилет Киевский Патриархат, они действительно не ликвидированы. Теперь еще существует самое ПЦУ, СУ, непонятно какая настройка и непонятно над чем. Значит, но, тем не менее, они же все все равно будут бороться за расширение своего влияния. И если, скажем, тот же самый Епифаний, он ищет свое светлое будущее в объединении с униатами, ничего и не скрывает, если ему удастся договориться, то он, в общем-то, благополучно может туда нырнуть и стать каноническим...
кардиналом.
Митрополитом, да, но уже почти католической церкви. То есть римский престол его признает, а все остальные его волновать особенно не будут. То у тех же самых Филарета и Макария у них нет вариантов. Они все равно признаны только Варфоломеем больше никем, и никем никогда признаны больше не будут.
Но, может быть, это и хорошо, что вот этот Епифаний уйдет наконец-то и не будет просто смущать православных, потому что проблема-то в том, что сейчас разобраться простому человеку совершенно неважно, кто есть кто. Одинаково одеты, одинаковое богослужение, все одно и то же совершенно.
Ну, если так рассуждать, надо всем православным Украины вступить в ГКЦ. И самые проблем никаких не будет, все будут одинаково, не только одинаково одеты, но и к одной церкви принадлежать, к одной конфессии, да, и все у них будет хорошо. Вот. На самом деле, в принципе, ничего хорошего нету, потому что это расширяет влияние в любом случае УГКЦ на церковные дела на Украине. Кроме того, понятно, что... скажем, большую часть того же самого Киевского патриархата или значительную часть Киевского патриархата от того, чтобы пойти по пути Епифания, удерживает только то, что Филарет до сих пор жив и контролирует казну. Значит, он же рано или поздно помрет. И, в общем-то, Епифаний показывает им дорогу. Нет никаких проблем. Видите, хотите быть каноничными? Вот, объединяйтесь с УГКЦ, и вы каноничны. Да, не православные, но каноничные. Рим вас признает. Вам что, мало этого? И, в общем-то, для всех, по большому счету, наследников Филарета, кроме него самого, потому что у него идея фикс – умереть патриархом, создать патриархат там и так далее.
Вот мы сейчас говорили о том, что государство активно вмешивается до пугающих размеров. Вмешательство это происходит на Украине, в церковные дела. И такое... ощущение, что народ Божий вообще как бы и не интересует этих людей, кто приходит к власти, церковные ли, государственные ли. А насколько там настроение внутри Украины разнятся?
Вы имеете в виду по отношению к церкви?
К церкви, конечно.
Ну, я думаю...
И косвенно, естественно, и к власти.
Я думаю, что Порошенко как раз своим Томасом в определенном смысле сделал очень полезное дело. Потому что до вот этих... порошенковских экзорсисов, значительная часть православных на Украине вообще не особенно вникала, в какой храм они ходят, кто у них там предстоятель. Я помню, как еще в 8-м или в 9-м году мы заказывали опрос Института социологии Академии наук Украины, они проводили, значит, и выяснилось, что значительная часть православных, да, которые ассоциируют себя с киевским патриархатом, то есть когда у них спрашивают, вы прихожане кого патриархата? Они говорят, киевского. Значит, а когда они спрашивают, а кто у вас предстоятель? Вот тогда был митрополит Владимир Собода, они говорили там, или Владимир, или московский патриарх. Значит, то есть свой патриархат они определяли просто по месту жительства. Ну, там, живем на Украине или в Киеве, значит, патриархат киевский. То есть не вникали вообще в эту проблему. Значит, и действительно, многие люди ходили в церковь по принципу, по месту жительства. Ну, я здесь живу, вот рядом храм есть, крест над ним такой же, батюшка служит такой же, а там во все эти самые...
Вот это и пугающее, о чем я говорил,
да, в эти
что
проблемы
неразличимые вещи совершенно.
Да, в эти проблемы я не вникаю. Так вот, после того, как Порошенко устроил, значит, эту истерию с Томасом, значит, в результате, даже вопреки своей воле, значит, православные Украины вынуждены были, значит, идентифицироваться, вы с кем, с одними или с другими. Просто потому, что у них началось давление, это ровным счетом то же самое, что произошло в такой латентном виде при Ющенко и уже в открытом виде после переворота, еще даже до прихода Порошенко к власти, когда начал идентифицироваться, самоидентифицироваться Юго-Восток. Когда в ответ на давление, значит, он ответил восстанием, по сути дела. Вот то же самое происходит с православными. В ответ на давление они вынуждены решать, они где? Значит, они православные или они раскольники? Значит, поэтому в какой-то степени, подчеркиваю, это на данном этапе, я бы даже сказал, УПЦ Московского патриархата даже укрепило. То есть там несколько десятков приходов они потеряли, они захвачены, да, даже не приходов, храмов, да, потому что же понимаете, что храм-то можно захватить, прихожан того не захватите. И в большинстве случаев, за исключением там буквально считанных единиц, когда действительно переходила община вместе с храмом и со своим священником, мы сталкиваемся с ситуацией, когда храм-то захвачен, и священник там есть, а верующих в этом храме нету. Значит, ну, а храм можно рядом построить другой при необходимости. Вот. Поэтому в какой-то степени тут на сегодня это привело к четкому водоразделу, или, может быть, он еще и не закончился, и идет пока что, но, во всяком случае, вынуждены православные, значит, принимать решения, с кем они и как они. Вот, и начинают волей и неволей разбираться в этих проблемах. Вот. Ну, а до вот самой порошенковской истерики действительно, значит, этим, кстати, Филарет пользовался в свое время. Он же не случайно назвал свою церковь тоже Украинской Православной Церковью, то есть буквально повторил, аббревиатуру. Потому что кто там самое вникает на двери, и там написано УПЦ, да? А кто там вникает, к какому патриархату особенно принадлежится? Вы же знаете, что даже сейчас, в 15-16 году случались скандалы, когда этих героев АТО привозили отпевать в храм Православной Церкви Московского Патриархата, выяснялось, что они крестились в Киевском Патриархате, им объясняли, что, значит, с точки зрения церкви они вообще не крещенные, да? Они возмущались и говорили, а как же, мы же все равно там, в храме же были, да, тоже УПЦ. То есть они даже, ну, действительно не отдавали себе отчет в том, в чем разница и почему вот нельзя. Они считали, что это, умышленные действия, направленные против украинской независимости, против их личного героизма в этом самом АТО. Вот. То есть это как раз показывает, насколько до Томаса, да, насколько народ слабо разбирался в ситуации.
Ну, все понимали, что такое для них православие. Часть их народной идентичности, да, то есть писанки, вышиванки, там, посвеченные яйца на Пасху, вот как бы этим всем, ну, какие-то обряды христианские, все поют колядки, все танцуют, там, как-то так весело спрашивали, Рождество справляют, а вот глубины веры, как бы их не особенно интересовали, это вообще, мне кажется, одна из таких специфических свойств украинского менталитета, обрядовый характер, который они исполняют так дотошно, и очень малое желание углубиться вовнутрь, в духовную часть своего учения.
Ну, знаете, это не только для Украины характерно, ведь термин «обрядоверие» возник в Российской империи, охватывал всю ее территорию, когда народ исправно ходил в церковь, но не особенно задумывался, зачем. Значит, положено, он себе приходил на службу. Вот. При этом значительную часть из них можно было охарактеризовать, если не как атеистов, да, то как там, скептиков или агностиков, которые не особенно-то и верили, просто ходили. Значит, просто в связи с возникновением огромного количества церквей на Украине, это, ну, в большей степени, кстати, проявилось. Но, в общем-то, здесь, с моей точки зрения, народ сложно, в чем-то упрекать, потому что приходят они в церковь, да, еще раз говорю, и там УПЦ, и там УПЦ. Значит, облачение везде одинаковое.
Куплены в одном месте, в одном магазине, грубо говоря.
Украинская православная церковь Московского патриархата тоже стремилась служить на украинском языке, по крайней мере, там, в центральных и в западных областях. То есть язык богослужения один и тот же. Значит, кстати, филаретовцы в восточных областях спокойно себе служили на этом самом, на русском при необходимости, именно для того, чтобы привлечь к себе людей. Следовательно, кто там особенно будет вникать в, там, в дальнейшие аббревиатуры? Это КП, МП, чем они отличаются и так далее. У нас весь народ активно ангажирован в политику, особенно там после шашлыков, когда выпьет, да? Значит, любимое завершение любой пьянки – это поговорить о политике, да? Значит, но разбирается в ней, ну, как минимум, не лучше, а, возможно, и значительно хуже, чем в вопросах церковных. Значит, понятно, что какие-то там богословские проблемы не бабушки, которые всю жизнь посещали церковь, но никогда там особенно в какие-то тонкости не вникали, не молодые люди, которые только в нее пришли, особенно не разбирают, это надо как обладать специфическим интересом, специальным интересом, да, для того, чтобы вникать в разного рода проблемы. Тем более, что когда там люди спрашивали, допустим, а что такое, там, даже если они узнавали, там, что такое киевский патриархат, чем он отличается от московского? Говорили, ну как, московский – это московская церковь, и киевский патриархат – наша украинская церковь. А, ну хорошо, ну так я буду ходить в Киевский, какая разница, да? Значит, тем более, что я говорю, что многие люди там говорили, ну я с этим сталкивался, когда там люди говорили, что вот я там, значит, дома, значит, хожу в церковь там, московского патриархата, а на даче хожу в церковь киевского патриархата, потому что она ближе, значит, или наоборот. Ну, здесь все ходили, выполняли обряды, а дальнейшее их не интересовало. А сейчас повторяю, сейчас этот самый водораздел стал жестче, потому что, ну, всегда в политике, как в физике, да, любое действие вызывает равное по силе и противоположно направленное противодействие. Началось давление, значит, люди стали задумываться, а за что, собственно, на нас устраивают гонения? Мы же никого не трогали, да, просто в храм ходили. А тут приезжают какие-то ребята, там, какие-то, там, кто язычник, кто атеист, вообще непонятно откуда приехали, да, захватывают наш храм и говорят, что теперь здесь будет украинская церковь. Какая была до сих пор? Молдавская, что ли? Значит, они тоже считали, что они ходят в ту же самую украинскую церковь. Тут выясняется, что она уже не украинская, а какая-то другая. Да? Значит, соответственно, народ начинает выяснять, какая у нас церковь была, почему она такая, почему она не другая, почему эти приехали, захватили и так далее. Потом, опять-таки, вы же понимаете, что когда происходит захват храма, все-таки в основном это сельские храмы или где-то там в маленьких городках захватываются преимущественно. Значит, хотя есть эти другие случаи, но в основном. Значит, так вот, там, где все друг друга знают, да, когда община церковная знает, что это либо посторонние люди, либо их же односельчане, которые никогда и церковь-то не посещали, приходят и говорят, мы здесь православные, храм это наш, значит, то это, естественно, вызывает отторжение. Значит, поэтому я и говорю, что таким образом, вот своим давлением и своим этим самым Томасом Порошенко в какой-то степени укрепил УПЦМП, потому что люди стали ее поддерживать осознанно и поддерживать именно в борьбе за свою веру.
Украина представляет все-таки для нас, ну, по крайней мере, разделены на две части, на западную и восточную. Что собой представляет вообще, есть ли единый народ Украины? Порошенко очень хотел сделать консолидированный, единый народ с единой мовой, с единой верой, так, ну и армия, которая поддерживает этот порядок. Насколько справедливы были его ожидания и намерения, и что собой реально представляет украинское общество?
Ну, видите, вот на Украине это будет шестой президент, да? Ну, а в России уже было три президента, да, причем один дважды. Значит, вы слышали, чтобы кто-то из российских президентов сказал, мы создали Россию, теперь будем создавать русский народ? Нет, наверное, да? А на Украине это общее место, это начиная чуть ли не с Кравчука, и там, последнее это повторял Ющенко по поводу того, что вот мы создали Украину, а теперь будем создавать украинский народ. И то же самое, по большому счету, говорил Янукович, который говорил, что надо объединить Украину и создать украинскую нацию. Только другими словами он это произнес. То же самое говорил Порошенко сейчас, который говорил, что вот он выступит объединителем Украины и чуть ли не отцом новой украинской нации. Так понимаете, нельзя создавать то, что уже есть. То есть, если бы украинский народ как таковой был и был бы единым, то его бы не создавали. Вот. С другой стороны, когда мы говорим, что на Украине там живет тот же русский народ, то это тоже не совсем соответствует истине, потому что если там живет тот же русский народ, то кто там тогда воюет против русских в гражданской войне? Да? Значит, да, там когда-то жил тот же русский народ. Но, во-первых, в Галиции, которая 600 лет находилась под иностранной властью, этот русский народ как минимум 100 лет назад перестал быть русским, потому что окончательно его зачистили австро-венгры в 14-17 годах, когда и концлагеря создавались для тех, кто идентифицировал себя как русских, и вешали тысячами, просто опять-таки за то, что человек идентифицировал себя как русский. Вместе с отступавшей русской армией ушло около 200 тысяч человек тогда из Галиции. То есть, по сути дела, там была создана другая нация. Я ее даже не могу назвать украинской, это скорее галицийская нация. Значит, и после присоединения Западной Украины в 1939 году и окончательного в 1945, значит, она никуда не делась, она осталась на своих местах, и они очень четко себя отделяют не только от русских, которые жили на юго-востоке, которых они вообще называли москалями, да? Значит, они себя отделяли и от тех, кто себя идентифицировал как украинцы, и кто преимущественно населял центр Украины, там центральные и северные области, они их называли схидняками. Значит, и даже вот уже в 21 веке, значит, они очень четко, когда возникал вопрос самоидентификации, они подчеркивали, что они именно галичане. То есть не украинцы, там, не русские, не кто-то еще, именно галичане. Они себя причисляли там, к более тут, общей, такой украинской общности, но в их видении это был народ, который в дальнейшем подлежал галицизации, чем они с рвением, достойным лучшего применения, и занимались последние 28 лет. То есть, как минимум, один нерусский народ на Украине уже жил. Сейчас мы имеем дело с возникновением, с моей точки зрения, второго народа, который тоже уже не совсем русский, хоть в значительной своей части и состоит из русских, которые на Украине даже не родились, а просто приехали туда потом жить. Это как раз вот эта вот в основном сконцентрированная в центральной Украине общность, потому что их нельзя точно, что здесь проходит водораздел, да, здесь живут только русские, здесь только украинцы, здесь только галичане. Они в значительной степени перемешаны, но, тем не менее, значит, каждая из этих общностей в определенных регионах Украины доминирует. Это хорошо видно и по картам голосований, там, и по картам гипотетических разделов Украины, которые рисуются и в Польше, там, и в России доброхотами, и даже на Украине. Значит, по-моему, первая такая карта появилась как раз во время выборов 2004 года, когда, значит, была опубликована карта с разделением Украины на три сорта. Да? Первый сорт галичане, там, второй сорт центральной Украины, третий сорт юго-восток. Тогда, значит, сторонники Ющенко возмущались и говорили, что это провокация против него. Но когда он пришел к власти, они именно так и начали действовать. Именно так все и начали вести. Так вот, вот эта вот общность, сформировавшаяся или формирующаяся в центральной Украине, она явно еще не стала галичанами, возможно, никогда не станет, потому что у них есть определенное отторжение, все-таки национальные традиции другие. Но они уже не идентифицируют себя как русских. Причем не идентифицируют давно, это произошло не в 2014 году, это произошло значительно раньше, и сам 2014 год, и гражданская война, именно потому и стали возможны, что эти люди уже не идентифицировали себя в качестве русских.
Но они же русскоязычные.
Ну, в большинстве своем не просто русскоязычные, черт знает, что многие из них родились в России и в зрелом возрасте приехали на Украину, и на вопрос, а чего вы, собственно, поддерживаете украинских националистов, да, значит, ну, скажите, пожалуйста, какой из Бурята Яханурова украинский националист? Ну, тем не менее, он выступает с позиции украинского националиста.
А почему? Да?
А потому что он здесь живет. Для меня всегда было удивительно, потому что я вот у таких людей спрашивал, скажите, если бы вы жили бы в Узбекистане, вы бы были бы узбеками? Они говорили, нет, но я же живу на Украине, поэтому я украинец. А что далеко ходить? Если живший в Баку армянин Аваков и живший в Тбилиси грузин Саакашвили кричали друг другу, я украинец. Да? Я украинец, нет, я украинец. Значит, ну если они могут быть украинцами, то уж русские, приехавшие из России, тем более могут быть украинцами. Так вот, люди там говорят, я живу на Украине, значит, я украинец. Более того, многие люди, никогда не говорившие по-украински, на вопросы социологов, какой ваш родной язык, отвечали украинский. А когда им говорили, так вы же им никогда в жизни не владели. Они говорят, ну как, ну я же живу на Украине, значит, мой родной язык украинский. Это ровным счетом то же самое, что вот себя идентификация себя как прихожан Киевского патриархата, потому что я живу на Украине, значит, патриархат у нас, наверное, киевский. Я об этом даже не знаю, но я так думаю. Да? Вот точно так же я живу на Украине, значит, я украинец. И в силу того, что Украина и Россия после распада Советского Союза совершенно по объективным причинам являлись конкурентами. Ну, во-первых, это два самых больших славянских государства на территории СССР. Во-вторых, практически половина советского промышленного потенциала была сосредоточена на Украине. А это значит, что по большому количеству выпускаемой продукции, по большой номенклатуре, да, Украина и Россия даже на международных рынках являлись конкурентами. Значит, и попытки, кстати, России эту конкуренцию сгладить, предложить Украине, там, допустим, совместно работать на рынках вооружений и так далее, Киевом изначально отвергались. Значит, и Украина позиционировала себя именно как альтернативное России государство. Так вот это вот позиционирование вкупе с тем, что такие люди в свое время, да, даже переехавшие из России, воспринимали Украину как ровно такое же государство, ну, подумаешь, там флаг другой, да? Так и в Советском Союзе недавно еще был не такой флаг, как сейчас в России. Ну, другой флаг, ну, другой герб. А так тоже все говорят по-русски, государство вроде бы такое же. Разницы никакой нет. Они даже, кстати, плавно не замечая этого процесса, они постепенно начинали себя идентифицировать не в соответствии с своим там, рождением, да, не со своей культурой, с культурой предков, а с местом пребывания. Вот, это, в общем-то, характерно даже и для российских территорий, потому что было же в свое время там Великое княжество Рязанское, в котором жили рязанцы, да, и Великое княжество Тверское, в котором жили тверичи.
Войной ходили.
Значит, на да, и при, если бы история пошла немножко другим путем, они бы до сих пор могли существовать как независимые государства. В конце концов, Псковская земля и Рязанская земля, да, вошли в состав российского государства аж в XVI веке, в первой четверти окончательно. И точно так же мы знаем, что идентифицировали себя, там, допустим, как поморы, как сибиряки, русские люди. Значит, и опять-таки, по идее, история другим путем, они тоже могли оказаться, так сказать, другой ветвью русского народа. Так вот, в силу определенных, сказать, исторических условий, особенно, сказать, после распада СССР, жители УССР, да, которые даже в свое время не задумывались, там, они там, украинцы, русские, кто они, они стали идентифицировать себя именно как украинцев, как новую политическую нацию, часть их, по крайней мере. Что особенно характерно как раз для места, кстати, столкновения цивилизаций, которым является центральная Украина, потому что они так, вроде бы и не совсем русские, как же, вот же рядом галичане, да, они же тоже украинцы, но они и не галичане. Значит, Вот получается, что и не русские, и не галичане, ну а кто тогда? Ну вот украинцы. И получилось, нам формируется третья общность на Украине, да, третий народ, как я его называю. Значит, собственно, благодаря которому стала возможна гражданская война, потому что Галиция никогда бы не смогла своими силами выступить против Донбасса. И, опять-таки, ни для кого не секрет, уже об этом много раз говорили и публиковали эти данные, что большая часть людей, которые воюют в составе украинской армии в Донбассе, это как раз выходцы не просто там из центральной Украины, а даже из многих областей Юго-Востока. То есть там воюют люди из Одессы, из Днепропетровска, там, из Харькова, из Запорожья, ну и из Киева, значит, и из Житомира, и так далее. И вот если бы не вот склонность центральной Украины считать себя другим народом, значит, то сама война не могла бы произойти, просто не набрали бы людей для того, чтобы воевать в Донбассе.
То есть это иллюзия наша, что Украина по-настоящему братский народ, вот им, только им политики задурили мозги, а на самом-то деле вот они то же самое, что и русские, и только дай вот возможность устранить политические препятствия, и мы чуть ли не вновь объединимся.
Ну, не совсем иллюзия. Во-первых, там действительно живут миллионы русских людей, которые и считают себя русскими, и являются русскими на самом деле. Значит, и, в общем-то, те, которые считают себя украинцами, да, они, в общем-то, тоже в значительной своей части, по сути, по глубине русские. Если они говорят на русском языке, они воспитаны в рамках русской культуры. Значит, но вот на себя они повесили табличку «украинец» и пытаются стать украинцами. Да? Но не случайно еще в начале 90-х те же самые, кстати, галичане, которые проповедовали украинство, говорили, что стать украинцем можно только убив в себе русского. Это, кстати, тоже показатель, как именно формируется украинский народ. Значит, то есть стать украинцем ты можешь только убив в себе русского.
А уж убить настоящего русского в Москале,
это вообще ничего не стоит. То есть это значит, что они сами констатируют, что народ на Украине проживает русский, но надо сломать себя внутри, назвать себя украинцем, почувствовать себя украинцем, отвергнуть все русское, и тогда ты станешь украинцем.
Меня поразило, как легко, практически без сопротивления со стороны народа, был принят и подписан под конец уходящим Порошенко закон о мове, который практически является законом, запрещающим русский язык на Украине.
Ну, во-первых, с моей точки зрения, этот закон только кодифицировал, да, и так существовавшее в реальности положение вещей, потому что, скажем, украинизация образования шла давно. Там, иногда, там, допустим, при Ющенко и вот сейчас при Порошенко, значит, это, она проводилась более активно, там, при Кучме она проводилась менее активно, но, тем не менее, даже откатов, по сути дела, не было. Потом даже, кстати, при Януковиче, когда были попытки там, в Киеве открыть хотя бы одну дополнительную русскую школу, при том, что там большая часть населения русскоязычная, и то они блокировались. Блокировались, кстати, политическими активистами, значит, которые в том числе, кстати, опирались и на население, потому что они приходили к жителям соответствующего района там, или микрорайона, где должна была открыться такая школа, и говорили, ну, вам нужна русская школа? Ведь ваши же дети живут на Украине, им же нужен украинский язык и украинская школа. Зачем вам нужна русская школа? Я говорю, да, действительно, зачем нам нужна русская школа? И она не открывалась. Вот. То есть, по сути дела, украинизация образования прошла еще при Кучме. Да, там на Юго-Востоке, в основном где-то там в Донбассе, оставалось значительное количество, там до половины, или может быть даже больше половины еще русских школ. Но никому не нужны украинские, там тоже открывались. Их, по-моему, на конец 13-го, начало 14-го года было не то 40, не то уже 60%. Я просто не помню, в какую сторону 40% было, да. Значит, в Крыму открывались украинские школы. Даже в Севастополе одну или две открыли, хотя там сопротивление было самым сильным, украинизация образования. Практически украинизировано было высшее образование. по сути дела, ударными темпами проходила украинизация средств массовой информации после введения при Ющенко квотирования. Оно постоянно росло, и вот сейчас там по этому закону должно быть введено 75-процентное квотирование. Но уж при Януковиче было введено 50-процентное, и следующий шаг был предусмотрен еще принятым при Ющенко законодательстве, которое исправно выполнялось потом. Следующий шаг, 75-процентное квотирование, был предусмотрен раньше. То есть ничего нового особенно
квотирование не происходит.
Квотирование чего? Квотирование средств массовой информации, радиоэфиров, телевизионных эфиров. Вот в этом законе появилось новое, это то, что печатные средства массовой информации, которые хотят выходить на русском языке, должны такой же тираж, как на русском, печатать на украинском. Ну, понятно, что тираж не будет расходиться, он никому не нужен, но, с другой стороны, и средства массовой информации, которые реально выходят в печатном виде, осталось очень мало всего ничего. И даже те, которые пишут там себе тиражи по 50 тысяч, в реальности, если выходят тиражом там 500-2-3 тысячи экземпляров, то это хорошо. То есть какие-то единицы еще средств массовой информации.
Все шло в интернет.
Да, в основном в интернете.
А там посвободнее.
А там посвободнее, просто потому что вы можете зарегистрировать сервер за рубежом. И потом, понимаете, перевести, то есть поставить кнопочку с переводом на украинский язык в интернете. Это не то же самое, что печатать дополнительный тираж. Ну, то есть, представьте себе, когда вам надо просто на каждый номер, да, отпечатать два. Причем второй у вас не будет...
Да бумага-то это самая маленькая вообще-то в этом
ну, не,
деле.
Ну, не только бумага, но и полиграфия там и все остальное.
Все равно, вот это, плюс чисто перевод. Материальные расходы, это вот там, где человеки, там самое дорогое начинается. Напиши же-то, переведи это все.
Плюс перевод и так далее. То есть вот это единственное место, где этот закон, скажем, в области СМИ, да, он ужесточает ситуацию. Но с учетом того, что печатных средств массовой информации не так много, я не могу сказать, что это какое-то там особо жестокое нововведение. Значит, да, там вот эти попытки создать языковую полицию, да, там и принудить людей везде говорить на украинском, значит, ну, тоже, что они делают, они юридически закрепляют то, что и так делали националисты, причем делали еще при Януковиче. Вот сейчас при Порошенко появилась эта сумасшедшая Ницой, которая всюду бегала там, и заставляла продавцов ей по-украински отвечать. Но при Януковиче Мирошниченко, депутат от «Свободы», значит, устраивал в магазинах скандалы и драки по поводу того, что ему отвечали на русском языке и требовал, чтобы отвечали на украинском. Значит, то есть ситуация была аналогичной. Главное, что его никто не останавливал, и закон к нему не применял тогда. Значит, то есть, да, происходит юридическая кодификация реально сложившегося уже положения вещей. Да, где-то этот закон частично пытается ситуацию ужесточить, но, по большому счету, это нет самое, не что-то экстраординарное, когда, знаете, вчера вся страна говорила, писала, думала по-русски, все образование было на русском, тут он бац, сверху на голову закон упал.
Но тенденция все равно же происходит, украинизация.
Так вот я говорю, почему не на самом, почему, как вы говорите, не было сопротивления? Потому что все это явочным порядком делалось на протяжении 28 лет.
Да больше даже, там, в советскую эпоху тоже там, шла украинизация, ну, потише немножко.
Нет, украинизация была, но она была немножко другой. Понимаете, вот, допустим, в советскую эпоху, когда говорят, там украинский язык ущемлялся в советскую эпоху, да, вот я шел в школу в 6 лет. Значит, и, соответственно, там, допустим, в школу русско-английскую меня не взяли, потому что она была переполнена, и сказали, ну, 7 лет исполнится, тогда приходите. А так у нас на этих самых, на 7-леток мест не хватает, а вы в 6 лет претесь. Значит, а украинско-английскую меня взяли с удовольствием, потому что там был недобор. Значит, то есть школа с украинским языком обучения... Значит, людей не добирало, их туда не сдавали. Хотя их было, пожалуйста, сколько хотите. И там в русских школах со второго класса изучали в обязательном порядке украинский язык. Да? Но, тем не менее, большинство школ на Украине было школами с русским языком обучения, именно потому что на украинский не было, кстати, спроса. Это то же самое, как вот Киев применил маневр, да, когда предложили открыть школу с русским языком на российские деньги в Киеве в свое время. Значит, украинская власть сказала, да, давайте только на паритетных началах. Мы открываем школу с русским языком в Киеве, а вы открываете школу с украинским языком обучения в Москве. Им стали хорошо. Но проблема заключалась в том, что школа с русским языком обучения в Киеве набирала, и можно было еще одну открыть, и она бы набрала, и еще одну учащихся. А школа с украинским языком обучения в Москве учащихся не могла набрать. То есть, пожалуйста, здание есть, преподаватели есть, все есть. Можем хоть завтра открыть школу. Учащихся нету. Вот то же самое происходило на Украине в советское время. Пожалуйста, школы есть, вузы есть, все есть.
То есть у народа было больше просто выбора. Хочу так, хочу этак. А сейчас-то выбора практически нет.
Да, поэтому я говорю, что украинизация началась именно с началом независимости. Вначале очень медленная, кстати, полудобровольная. Значит, потом с каждым годом все более и более и более принудительное. Значит, но когда хвост собаки рубят по частям, да, чтобы она не замечала, что больно. Вот так вот постепенно. Я когда-то говорил, что самая большая ошибка Ющенко в свое время это была активизация украинизации. Если бы все происходило таким ползучим путем, как при Кучме, то народ бы даже бы и не заметил бы, как у него бы все бы вокруг было бы украинизировано. Значит, и никакого бы особого протеста бы не было. Только да, там Юго-Восток украинизировался бы лет на 20-30 позже. Но все бы тоже бы прошло бы так же постепенно, незаметно. Сменялись бы поколения, приходило бы следующее, бы объясняли, что живут они на Украине. Язык делопроизводства украинский, значит, все везде должно быть по-украински. Ну, давайте будем учить украинский язык, поэтому и школа у вас будет на украинском языке. И так далее. Значит, именно вот как у Порошенко с Томасом, да, так вот у Ющенко и у того же Порошенко с украинизацией, вот этот вот всплеск, подавление, давление, да, оно как раз приводит к реакции отторжения и к тому, что, ну, по сути дела, начинается гражданский конфликт.
Заканчиваю уже сегодняшнюю нашу программу. Может быть, в качестве подведения итога. Мы начали программу «Перспективы Зеленского» и каков будет вектор, так сказать, его политики, но нас прежде всего интересует вектор по отношению к России. Сможет ли свободно украинский народ опять вернуться хотя бы в бытовом смысле, ну, ездить в Россию? Вот эти ограничения, они будут изменены? А так как вы говорили, что, в общем-то, откровенно практически там уже не парламентская республика, не президентская республика, а олигархическая республика. Вот почему у олигархов, во-первых, такой большой антирусский тренд, хотя, казалось бы, очень выгодно с Россией торговать, и если они поняли свою выгоду, то есть ли она на самом деле в торговле с Россией, повернутся ли они по отношению к России как-то, и вот это заградительные меры будут уничтожены?
Ну вот смотрите, Путин же, да, придя к власти, он олигархов не раскулачивал. Он их просто постепенно, кстати, переводил в разряд нормальных бизнесменов, да? А иногда даже и вообще, кстати, государственных менеджеров. Тем не менее, хоть большая часть с этим смирилась и согласилась, но были там Березовский, Гусинский, Ходорковский, которые все равно отказывались отлучиться от политической власти. И, с моей точки зрения, это происходило не потому, что им было недостаточно мягко быть просто богатыми людьми. А они в любом случае оставались очень богатыми людьми. Значит, это происходило потому, что они иначе, по-другому, они не умели зарабатывать. Они могли работать только в условиях, когда в их руках концентрировалось как финансово-экономическое могущество, так и государственная власть, которая им это финансово-экономическое могущество обеспечивала. То есть при помощи государственной власти они, грубо говоря, либо приватизировали за бесценок, либо вообще отбирали у других менее удачливых своих компаньонов интересные активы. Знаете, как тем самым, украл, выпил в тюрьму, да? Вот здесь точно так же. Украл, продал, украл в следующий раз. Значит, так вот, я говорю, если российских олигархов удалось в значительной степени переформатировать, и многие из них стали действительно толковыми менеджерами, то украинских олигархов никто даже не пробовал переформатировать, потому что еще в 90-е годы украинский олигархат государственную власть как таковую задавил. То есть государственная власть стала обслуживать его интересы полностью. Значит, и, соответственно, украинские олигархи до сих пор живут в режиме, когда я могу зарабатывать только в том случае, если государство обеспечивает для меня особо льготный режим. Ну, как у Ахметова там, с его Роттердамом плюс, там, со всякими там, этими самыми зелеными технологиями там, и так далее, за которые просто тупо из бюджета платят. Да? То есть фактически платят народными деньгами за твою собственную неэффективность. Значит, и они реально боятся даже не объединения, а какой-то более-менее серьезной интеграции с Россией, потому что они понимают, что в таком случае работать придется на общих условиях. То есть у тебя не будет каких-то особых привилегий. На общих условиях они работать не умеют, и они понимают, что в таком случае они либо разорятся, либо им придется свою собственность продать более эффективным менеджерам. Поэтому они всегда говорят, придет Россия, все отберет, придет Россия, все отберет. Поэтому они боятся и ненавидят Россию, так как они считают, что максимальное дистанцирование от России, только это позволит им сохранить уже полученную собственность и получить новую, то есть дограбить Украину. Поэтому все президенты, под какими бы лозунгами они к власти не приходили, они всегда реализовывали одну и ту же политику. Прочь от России, да, как можно дальше. И поэтому я говорю, что даже если бы Зеленский захотел, другое дело, что зачем ему этого хотеть, ему и так хорошо, да, но даже если бы он вдруг бы захотел бы что-то поменять, то вот этот самый коллективный олигархат, преследуя свои коллективные цели, не для того устраивал несколько переворотов и не для того развязал гражданскую войну, чтобы после этого сказать, извините, мы погорячились, теперь меняем свою политику на 180 градусов. И, кстати, это видно уже сейчас, потому что на Украине сидят тысячи людей, да, сидят по политическим статьям. В том числе есть знаковые фигуры, там вот, допустим, сидит Олег Саган, сидит Кирилл Вышинский. Да, то есть люди, как минимум, заметные, которые даже в ходе международных переговоров фамилии всплывают. Это, что происходит, когда становится понятно, что победил Зеленский на выборах? Выпускают Надю Савченко, выпускают Рубана, да? Ну, социально близких, которых посадил Порошенко, так сказать, в своих интересах. Причем Савченко призналась, что она реально готовила государственный переворот. Но ее даже бравировала этим, но ее выпускают. Людей, которые сидят по надуманным абсолютно обвинениям, которые невозможно доказать, их поэтому гноят в тюрьме в надежде, что они там когда-нибудь умрут. Да? Их не выпускают. То есть людей, которые ассоциируются именно с русским миром, их продолжают держать в тюрьме. И, мы говорим только о каких-то знаковых фигурах, но таких людей тысячи. И никто их не выпустил и не собирается выпускать до сих пор. Это как раз показатель того, какую внутреннюю политику собирается проводить новая власть. И, уже, по-моему, сотрудники Зеленского, которые работали с ним в ходе избирательной кампании, сделали несколько, как минимум, заявлений внешнеполитических. Они собираются только ужесточать порошенковскую политику. И Зеленский говорит в том же духе, да, заявление делает. И даже люди, которые приезжают из эмиграции, вроде бы жертвы режима Порошенко, которые по какой-то причине вдруг получили возможность вернуться. И они делают точно такие же заявления по поводу того, что и Крым надо возвращать, и Донбасс надо возвращать, там, и так далее. Значит, то есть и здесь не видно никаких там подвижек. Люди собираются продолжать именно в том же направлении работать. И еще раз повторяю, не для того олигархи проливали кровь и развязывали гражданскую войну, чтобы после этого просто так отдать власть.
Ну что ж, к сожалению, на этой глубоко неоптимистичной ноте мы заканчиваем сегодняшнюю беседу с известным политологом Ростиславом Владимировичем Ищенко. Спасибо большое. Хотя, конечно же, многие наши слушатели хотели услышать что-нибудь, ну, такое, ну, положительное, но все-таки увидеть свет в конце туннеля этого отвратительного противостояния, надуманного, как нам казалось, оказывается, что причина этого глубинная. Жаль. Ну что ж, все равно будем надеяться и работать своим возможным образом над преодолением вот средостения, которое существует между двумя славянскими народами.
Спасибо.
Спасибо вам.